по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 599-й выпуск у нас с вами сегодня нашего путешествия по страницам Библии. А Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Пристегните ремни безопасности, команда в сборе, к полету готова. Действительно, тут полет, потому что мы с вами завершаем сегодня-завтра, вот в эти два дня завершаем читать книгу Иова. Мы сегодня подходим вплотную к тому моменту, когда начинает говорить Бог. И знаете что? Вот тут в данном случае завтра мы эти стихи в основном будем читать, и будем читать достаточно быстро, потому что тут очень сложно комментировать. Тут много вопросов, по поводу которых ответ совершенно одинаковый. Нет. Знаешь ли ты? Нет. Видел ли ты? Нет. Понимаешь ли ты? Нет. И дальше уже вот Иов говорит, обращаясь к Богу, единственное, что вот он в этой ситуации может по отношению к Богу сказать. Вот он просто понимает, что вообще говоря, он ничтожен, и ему нужно просто остановиться, ему нужно прислушаться к Богу. Но пока завершает вот то, что мы с вами сегодня читаем, это завершение слов Илиуя. И с Илиуем интересная история. Ведь он начал говорить, отталкиваясь от реальной проблемы Иова. То есть вот он начинает говорить реально как хороший учитель, как лучший учитель. У хорошего учителя есть масса качеств. Одно из качеств — это действительно начать там, где ученик находится, и потом уже вести его туда, куда он хочет его привести, куда нужно его привести. То есть в какой-то момент настоящий учитель действительно приходит на уровень ученика. И вот с этого уровня он начинает беседу, и потом ученик его слушает, потому что учитель говорит так, как ученик понимает. И дальше у учителя есть возможность идти выше, постепенно подниматься, и вот, соответственно, вести ученика за собой. Я вспоминаю такую маленькую иллюстрацию к этому. Еще университетских своих времен был такой замечательный человек, я думаю, многим знакомо это имя, это замечательный историк, переводчик, библеист, специалист по Византии Сергей Сергеевич Аверинцев. И вот Аверинцев был блестящим совершенно лектором. Правда, нам, юным студентам университета, которые сходились на его лекцию, собирались на его лекцию, всегда казалось, что он говорит как будто самому себе. Потому что у него было такое грассирующее «р», у него была такая отрешенная манера речи. И вот мы слушали его рассуждения о Византии. Большинство из нас, конечно, ничего в этом не понимали. Но в конце каждой лекции... Да, ходить на лекции Аверинцева было модно. Это было такое время, когда... Ну, конец 80-х годов. Вот когда на лекции Аверинцева ходить было просто модно, девушка могла молодому человеку своему, дабы просвещался, подарить билет на лекцию Меня. И он шел на эту лекцию, ну, просто потому что неудобно же не просвещаться. Вот. И вот, значит... И после этих лекций он мог, допустим, Аверинцев мог час читать лекцию, а потом полтора часа отвечать на письма, отвечать на вопросы. И вот, отвечая на записки, он был на уровне своих студентов. Он отвечал на те вопросы, которые волнуют их. И они приходили, причем там структура была обычно такая, что вот он сначала читал лекцию, да, потом отвечал на вопросы, но вопросы могли быть и не по лекции тоже. И люди, услышав, как он отвечает на вопросы, приходили на следующую лекцию, думали, что, ну, если он по этим повседневным вопросам может что-то сказать и сказать интересное, то, наверное, про Византию стоит послушать. Но некоторые товарищи оказывались за бортом даже этой дискуссии. И я думаю, что Сергей Сергеевич это понимал, потому что некоторые не могли даже сформулировать правильно вопрос. Вот представьте себе, университетская аудитория, она переполнена, то есть люди просто сидят, чуть ли не друг у друга на коленях, но на ступеньках это точно. То есть там яблоку негде упасть, люди собрались, чтобы послушать Аверинцева. И вот время вопросов-ответов. Какая-то девушка пишет записочку на бумажке и передает ее, только она не Аверинцеву пишет, она пишет своей подруге. Она пишет обычную записочку своей подруге. И там, значит, вот то, что сейчас в интернет-эпоху могут назвать проблемами с роутингом, с перенаправлением, короче, эта записочка попадает к Аверинцеву. Она ему не предназначена. И вот, вот этот мудрый человек, да, что делает мудрый человек? Он берет записочку, открывает, читает, а у него вот это грассирующее «Р» и этот немножко извиняющийся тон такого, знаете, старого интеллигента. И он читает, а в записке написано следующее, и он оглашает это вслух. «Ленка, когда Аверинцев кончит трепаться, встретимся на третьем этаже на лестнице, покурим». И потом он смотрит на аудиторию так извиняющимися глазами и говорит: «Извините, пожалуйста, но совершенно очевидно, что информация пришла ко мне по ошибке, и это был единственный способ донести информацию до предполагаемого реципиента». А аудитория взорвалась хохотом. Я не знаю, как чувствовала себя эта Ленка, и я не знаю, как чувствовала или чувствовал себя автор, первоначальный автор записки. Информация была донесена, вот, а аудитория аплодировала, и на самом деле люди понимали, что да, этот человек там в 2-3 раза старше них, он знает в 2-3 раза старше них, он знает 2-3 раза старше, больше нас, извините, да, больше нас, не старше нас знает, а больше нас знает. Но он готов с нами разговаривать, и он может разговаривать на нашем языке. И даже когда какая-то Ленка осталась бы без информации, и ей было бы не с кем провести время на третьем этаже, вот он, в общем, решил эту информацию донести. Теперь давайте задумаемся о том, как учит... Просто перейдем на минуточку, да? Как учит Иисус. А Иисус учит, обращаясь к людям и исходя из уровня этих людей, уровня своей аудитории. То есть учеников он учит и говорит им напрямую о царстве. Народ он учит и рассказывает народу притчи так, чтобы народ понял. Вышел сеятель сеять. Ну, что непонятно. Ну, вот вышел сеятель, да. Почвы там, разные почвы бывают. Семя падает на разные почвы. Ага, услышали. Ну, вот потом он уже ученикам это истолковал, но до людей тоже что-то дошло. Он разговаривает на уровне людей. А с фарисеями он разговаривает на уровне фарисеев. С любителями денег он разговаривает о деньгах. Кстати, был человек, с которым он просто не стал разговаривать. Помните, когда его приводят к Ироду Антипе, Ирод Антипа хочет увидеть от него чудеса. Вот Иисус никаких чудес не показывает, потому что вот время-то чудес кончилось. Ну, все, кончилось. Да, на свадьбе он разговаривает на языке превращения воды в вино, а не вина в воду, кстати говоря. То есть он разговаривает на том языке, который нужен был и который был уместен в тот момент. Но при этом он, внимание, он не перестает быть Христом. То есть это не просто... Знаете, сегодня популярна такая история. Давайте мы с вами будем говорить на языке аудитории. Давайте мы с вами доносить Божие Слово на языке аудитории так, чтобы эта аудитория понимала. И это все хорошо. Только тут встает один вопрос. А вот мы не перестаем ли быть христианами? Или не перестаем ли коммуницировать как христиане, пытаясь заниматься вот этим вот кликбейтом, делая красивые там темы для того, чтобы эта аудитория, наша аудитория вот эти темы скушала. Вот, то есть, почему, к чему я здесь говорю об этом в книге Иова? А в книге Иова, во-первых, Илиуй, он ведь действительно начинает с того, на чем остановился Иов. Он фактически, проявляя лучшее качество настоящего учителя, спускается на уровень Иова. Иова волнует вопросы, Илиуй отвечает именно на эти вопросы. Но в какой-то момент разговоры Илиуя как бы останавливаются, они захлебываются. Илиуй начинает рисовать Бога, и мы с вами сегодня увидим это, уже вчера начали это видеть, сегодня увидим еще больше. Он начинает рисовать Бога как очень далекого, как отстраненного, как незаинтересованного. И тогда, обратите, пожалуйста, внимание, перечитайте 37 главу, перечитайте, какую картинку Бога начинает давать Илиуй к середине 37 главы, а в 38 главе врывается сам Бог. И совсем он не таков, каким Илиуй его предстает. Он оказывается рядом, при этом он возвышен. Он оказывается абсолютно заинтересован в жизни Иова, при этом он управляет жизнью всего мира. Вот в этот момент входит Бог. И Бог, между прочим, делает ровно то же самое. Он начинает с тех вопросов, которые задавал Иов. Читая 38 главу, я думаю, вы увидите отголоски некоторых комментариев, которые в свое время мы с вами читали в речи самого Иова. Бог приходит на уровень Иова, на уровень ученика, он спускается на уровень ученика, он обращается к ученику. Для чего он это делает? А для того, чтобы помочь ученику подняться ввысь, подняться вверх. Это два способа подхода к преподаванию. Один способ — это прийти, взять за руку и сказать: «Пойдем вместе». Другой способ — это стоять где-то наверху, причем высоко-высоко, и кричать: «Так, неумеха, а ну-ка лезь сюда». Вот Божий способ — это способ первый. А вот я хотел бы, чтобы мы с вами это поняли и это помнили сегодня, читая книгу Иова. Спрашивает Эльвира, пишет, в одной из прошлых... Сейчас, одной из причин падения Иова, вот, да, были его друзья и их несправедливые нападки, обвинения, которые вынудили Иова защищаться, и не только, а защищаясь, обвинять в ответ и друзей, и Бога. Вопрос: как должен был им отвечать Иов? И более общий вопрос: как правильно разговаривать с теми, кто несправедливо нападает? Как защищаться, не обвиняя? Знаете, тут интересно уже ответила, в частности, Оксана, вам, Оксана Белоусова, потому что у нас этот разговор уже был. Мы говорили об этом, когда слушали речь Иова и речь его друзей. Иногда есть смысл просто вспомнить то, что говорит Бог: «Мне возмездие, и я воздам». Иногда смысл просто в том, чтобы не защищаться вообще. Или в какой-то момент перестать защищаться. Сейчас объясню разницу. В случае с Иовом здесь ведь еще одна вещь получилась. Вы заметили, что дискуссия между Иовом и друзьями выходит на такую круговую траекторию. Иными словами, они начинают повторяться. Они говорят снова и снова одно и то же. Позиции уже услышали, стороны друг друга. Но Иову кажется, что он обязательно должен сказать последнее слово. Вот это желание, чтобы последнее слово в споре осталось за нами, порой как раз это желание... Я это, кстати, отлично понимаю. Я сам вот этим страдаю и мучаюсь порой. Но порой это желание как раз выдает недостаток упования на Бога. Вот я должен сказать последнее слово. Знаете, сейчас, по-моему, этого уже меньше, но в свое время... Хотя, может быть, я просто вращаюсь в кругах, где меньше. Вот в свое время, когда только начинались всякие вот эти интернет-форумы, группы, даже еще не интернет-форумы, а были такие дискуссионные группы Usenet, и там чего только не было. Там, извините, зачастую была одна большая помойка, это еще конец 80-х, начало 90-х годов. Так вот, там была такая фишечка, что обязательно кто-нибудь писал глупости. Но вот, ну, в любом большом сообществе кто-нибудь обязательно пишет глупости. И обязательно находились люди, которые считали своим долгом любую глупость исправить. Причем зачастую исправляли глупость. Ну, в общем-то, и глупость на глупость. А как бы, ну, в общем-то, понятно же, да, что, конечно же, «Войну и мир» написал не Чехов. Ну, естественно, ее написал не Чехов. Ну, как вы можете утверждать, что «Войну и мир» написал Чехов? Я же точно знаю, что ее написал Достоевский. Да, а потом вот исправляли эту глупость еще на одну глупость и так далее. И вот это такой круговорот глупости. Да, кто-нибудь знал точно уж, естественно, в этой группе, причем много знали, кто написал «Войну и мир», и начинали куча народу писать правильный ответ. Вот это желание обязательно сказать свое последнее слово. Задумайтесь, пожалуйста, о нем. Что оно значит? Знаете, есть люди, в общении с которыми, и есть ситуации, в которых нужно просто, важно просто сказать: пусть последнее слово говорит Бог. Даже если вот сейчас мне говорят, что несправедливо, я не буду отвечать. Все, что я должен был сказать, я уже сказал. А всякие троллинги, они ведь и кормятся как раз вот той ситуацией, когда есть две стороны, и обе стороны хотят что-то ответить, а потом еще нагнетается, а потом еще все это обостряется. А одна из сторон имеет полное право, я думаю, даже в какой-то степени и обязанность просто не отвечать. Да, есть вещи, по поводу которых есть смысл промолчать. Вот когда отвечать, когда не отвечать, это вопрос мудрости. Были моменты в жизни Иисуса Христа, когда он отвечал напрямую. Были моменты в жизни Иисуса Христа, когда он отвечал вопросом на вопрос. Были моменты в жизни Иисуса Христа, когда он не отвечал вообще. Что бывает очень полезно, так это понять, почему человек высказывает ту или иную реплику. Есть люди, которые подают реплики для того, чтобы нас спровоцировать. Причем умелые провокаторы знают, где у нас слабая точка. Как в том старом фильме про приключения электроника. Так, где же у этого парня кнопка? Вот. И когда там этот самый типа гангстера Ури говорит, да нет у него кнопки. Ему его шеф говорит, есть. У каждого человека есть кнопка. Да, вот есть люди, которые знают наши кнопки. И они совершенно замечательно, в кавычках, умеют на эти кнопки нажимать. Интересно, что Иов не успевает ответить Илиую. В разговор включается Бог, причем включается замечательно. Вот будем сегодня читать 37 главу, обратите внимание, как описывается приближение бури. Вот просто в какой-то момент, причем это продолжающаяся история, погода портится, и вы можете читать просто 37 главу, просто как поэзию. Если вы любите стихи о буре, допустим, почитайте 37 главу, особенно ее заключительную часть. Иов не успевает отвечать Илиую, но Иов успевает ответить Богу. И там он отвечает, чтобы согласиться. Не чтобы спорить, а чтобы согласиться. Наталья пишет, Наталья Зорина, я только начала вас слушать. Я была в реп-центре, прошла программу и вернулась в родную церковь. И уже приняла причастие. Слава Богу за вас, Наталья. Слава Богу за то, как он в вашей жизни действует. Дальше пишет Лариса Беляева. И Лариса спрашивает, как можно слушать нас в записи. В записи вы можете нас слушать через сайт theos.fm, раздел «Передачи». И там в разделе «Передачи» самое первое, в самом верху по страницам Библии. Кроме того, вы можете зайти и послушать нас также на наших страницах, в наших группах ВКонтакте. Да, ВКонтакте только у нас архив есть. Ну и также вот и записи посмотреть, видео и аудиозаписи послушать тоже. Есть также группа у нас в Фейсбуке, конечно, тоже. Есть вопросы, на которые я не буду отвечать, потому что они не по теме. Например, вопрос от Руслана по поводу моего отношения к коммунизму. Еще одна тема, которая здесь прозвучала. Да, спасибо большое, Александр, за то, что вы ответили на вопрос, который поднимался у нас перед эфиром и во время эфира в комментах по поводу Толстого и церкви. Опять-таки, это вопрос, который выходит за рамки этой конкретной передачи. Мы не можем здесь отвечать и на вопросы, которые действительно вот выходят за рамки передачи. Кирилл Христов, очень хочу прочитать ваше сообщение, оно важно. Испытания выявляют в нас скрытые грехи, и Бог исправляет и освящает нас. Вот знаете, да, но. Испытания выявляют в нас не только скрытые грехи, испытания выявляют нас и те склонности к греху, и те кнопки, да, вот возвращаясь к этому, к этой аналогии про кнопку, кнопки, которыми может воспользоваться сатана, на которые он может нажать. Вот это испытание в нас выявляет, и Бог действительно обращает нас к себе. Как это происходит? Вот мы читаем в наших последних двух беседах по книге Иова. Мы завтра прочитаем комментарии, которые вы напишете сегодня. А пока давайте обратимся к Господу и будем слушать и читать Священное Писание. Наш Господь и Бог, мы склоняемся перед Тобой сейчас в смирении, в желании учиться, в желании постигать и, самое главное, в желании меняться. Господь, мы благодарим Тебя за то, что истина в Твоих руках и за то, что Ты открываешь эту истину. И молим Тебя, Боже, меняй наши сердца, преобразуй нас, Боже, как только Ты это можешь делать. Да будет Тебе честь и слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Библии. 599-я встреча у нас с вами сегодня, и мы подходим с вами к 36 главе книги Иова. В прошлый раз мы начали уже читать эту главу, сегодня перечитаем снова. Нам осталось, на самом деле, всего две главы речи Илиуя. Это обширная, очень подробная речь, в которой Илиуихи отвечает на вопросы Иова, или, скажем так, на возражения Иова, и отвечает также друзьям Иова. Интересно, что Илиуй сначала говорит очень много важных и полезных истин. Он обращает внимание на то, что Бог, возможно, испытывает Иова, а не наказывает его. Он обращает также внимание на то, что Иов слишком однобоко понимает природу и действия Бога. И вот 36 глава, 1 стих. «И продолжал Илиуй и сказал: подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь. Пред тобою совершенный в познаниях». И вот тут начинаются интересные вещи. Потому что Илиуй защищает Бога, он говорит о том, что он совершенный в познаниях, однако, как мы увидим позже, у него тоже ограниченное знание. Между прочим, и у нас тоже ограниченное знание, ну и конкретно ограничено знание о Боге. Мы говорим о бесконечном Боге, имея ограниченное знание. И это естественно для каждого из нас. Ограниченность и безошибочность – это разные вещи. Мы можем правильно рассуждать о Боге, но при этом наше знание может быть ограничено. Бывает, однако, и по-другому. Не просто знание ограничено, но оно еще и искажено. Видите разницу? Каждый из нас может правильно рассуждать о Боге. То, что мы не понимаем все, не означает, что наше знание должно быть обязательно неверным. То есть оно может быть верным, но не полным. Один человек как-то мне сказал, он говорит: я хочу быть верующим, но я еще столького не знаю, я еще столького не понимаю. Ну, то есть у него было такое представление, что сначала нужно все узнать, сначала нужно все понять и потом уже стать христианином. Проблема этого человека заключается в том, что он позволил своему незнанию затмить то, что он уже знает. И интересно, что многие так и живут. Но понимаете, какая штука? Если вы знаете достаточно для того, чтобы уповать на Христа, то просто доверьтесь Ему. Вы знаете не все, но вы знаете достаточно. Можно привести, например, такую аналогию. Я сейчас сижу на стуле, и я далеко не все знаю про этот стул. Я далеко не все знаю про материалы, из которых этот стул сделан. Я помню, один мой хороший друг, который учился на соответствующем факультете, в студенческие годы мучился, он должен был сдавать такой предмет, который называется сопромат, сопротивление материалов. Он говорит: ну никак я это не могу выучить, а это надо выучить. Вот он хотя бы пытался это выучить, и я не пытался. Я не знаю доподлинно, какую тяжесть может выдержать этот стул. Я не знаю, когда он сломается, и сломается ли он в при моей жизни. Я очень многого про этот стул не знаю, однако все равно на нем сижу. Почему? Потому что я знаю достаточно, чтобы сидеть на этом стуле. Так вот, вопрос к вам, друзья. Вы знаете, что Христос умер за вас? Если да, то доверьтесь Ему. Все остальное знание придет в свое время, либо в этой жизни, либо уже в вечности. Если мне нужно будет что-то узнать дополнительное об этом стуле, я найду информацию, это несложно. Если нам нужно узнать что-то еще о Боге, Он дал нам информацию. Если Ему нужно будет что-то открыть нам, того, что Он раньше не открывал, то Он найдет способ открыть. То есть тот факт, что у нас не полное знание, не должен удерживать нас от знания и от доверия Богу. Еще одна аналогия. Полет на самолете и также наше ограниченное знание о самолете. Я сажусь в кресло самолета, я далеко не все понимаю, я далеко не все знаю. Про самолет, про аэродинамику я знаю даже меньше, чем про этот стул. Более того, в этой ситуации есть знания, которые меня беспокоят. Я знаю, что самолеты иногда падают. Все же я сажусь в это кресло, пристегиваюсь ремнями. Кстати, я не знаю доподлинно, нужны будут эти ремни или нет. Я все равно пристегиваюсь. Почему я это делаю? Да потому что доверяю. Это уже вопрос не про знание, это вопрос про доверие. Ну и дальше мы с вами читали в прошлый раз этот фрагмент, и мы вспоминали апостола Павла, который говорил о том, что разве у Бога не правда, разве Бог не прав? Не-не-не, Бог бесконечно прав, потому что Он эталон, Он образец правоты. Кто не прав, так это человек. 4 стих 36 главы. «Потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях». Так он говорит о себе. Но дальше давайте посмотрим, как все это воплощается на практике. 5 стих. «Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются». Иллиуи делает важный вывод. Он говорит о праведности Бога, он говорит о том, что Бог также поощряет праведность на земле среди людей. Но читаем дальше, 8 стих. «Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия». Ну, то есть вот даже нечестивых людей Бог таким образом сопровождает. Даже когда все плохо, Бог все равно продолжает им говорить. И варианты дальнейшего действия. 11 стих. «Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к Нему, когда Он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его». Вот это участие Бога в жизни человека. Дальше продолжает: «И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки». Второй вывод, который делает Иллиуи. Кстати, это очень хорошо видно в русском переводе. Даже слова «суждение» и «осуждение» близки. Илиуй ставит диагноз Иову. Иов в своих суждениях о Боге начинает осуждать Бога. Но смотрите, что происходит дальше. 18 стих. «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя». Что это такое? Вдруг появляется еще одна нотка. Бог как будто где-то далеко. Вот сейчас, Иов, ты стоишь на пороге того, что Бог тебя так накажет, что выхода уже не будет, и никакой выкуп тебе тоже не поможет. 19 стих. «Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет. Ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию». А теперь внимание, 22 стих. «Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят». Давайте остановимся здесь. Да, мы с вами понимаем, что Бог выше нас. Ничего нового в этом нет. Однако Илиуй приходит к тому, что человека и Бога разделяет расстояние. И из-за этого расстояния, из-за этой высоты, на которой находится Бог, человек и Бог не могут общаться. Однако разделяет нас не то, что Бог велик, а человек мал. Разделяет нас не расстояние. Разделяет нас то, что Бог бесконечно велик, а человек конечен. В чем же проблема в отношениях между человеком и Богом? Понимаете, читая книгу Иова, читая слова Илиуя, мы с вами можем подумать, да, он все правильно говорит. Но в 36 и тем более 37 главе вдруг начинает появляться образ Бога отрешенного. Образ Бога, который столь высок, что до человека ему нет дела. Пророк Исаия, 59 глава, 2 стих. Здесь говорится как раз о той причине, которая мешает нашему общению с Богом. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Проблема не в том, что Бог велик, а человек мал. Проблема в том, что Бог праведен, а человек грешен. Нас разделяет грех. Ничто иное. Именно он, именно грех отделяет нас от Бога. Однако сегодня для нас нет причины оставаться вот в этом отделенном состоянии, оставаться без Бога, потому что сегодня есть один посредник, о котором говорит Священное Писание. Апостол Павел говорит, ибо один Бог, один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. И сегодня через Христа мы можем прийти к Богу. Иов в своих репликах просит о помощи. Он буквально кричит. Он хочет установить эту связь с Богом. И Илиуй подходит очень-очень близко к ответу на вопрос Иова. Илиуй говорит о тех возможностях действия Бога, которые Иов как будто даже не заметил. Илиуй говорит о качествах Бога и подходит действительно очень близко, но не до конца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
36 и 37 глава – это как будто уход в сторону. Вернемся к тексту. 36 глава, 25 стих. «Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо». Что? Не можем познать Его? Ведь Бог открыл нам Иисуса Христа как раз для того, чтобы мы могли познать Его. Да, здесь, в этой жизни, ограничено, частично. Там, в вечности, полностью. Илиуй подошел к ответу на вопрос Иова. Но тут в его понимании Бога возникло какое-то препятствие. Иов-то ведь как раз и хотел узнать Бога. Иов как раз и хотел общаться с Богом. А Илиуй ему говорит, не-не-не, это невозможно. Причем Илиуй правильно говорит о Боге, пока не доходит до этой мысли. Да и дальше 27 стих Илиуй продолжает о Боге. «Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из облаков каплют и изливаются обильно на людей». Кстати, я думаю, что в этот момент начинался дождь. Скоро вы увидите, почему я так считаю. Здесь Илиуе ничего не нужно было придумывать. Это как Иисус. Он не притчи рассказывает, он рассказывает реальные истории. Если он всеведущий Бог, всезнающий Бог, не только человек, то он знает, что происходило. Он точно знает про ту женщину, которая потеряла драхму. Он знает про того отца, у которого было два сына. Он все это знает и все это рассказывает. Во многих случаях Христос буквально описывает то, что видит. Вышел сеятель сеять. А там конкретный сеятель ходит и сеет. Здесь то же самое. Бог будет говорить к Иову из бури. Мы об этом прочитаем в 38 главе. Пока же начинается дождь. Обратите внимание, насколько отрешен Бог в этой картине мира. И как потом в 38 главе Бог сам преодолеет это ощущение отрешенности. 29 стих 36 главы. «Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Откуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разбить. Треск ее дает знать о ней». Скот также чувствует происходящее. Опять-таки, я думаю, что в этот момент, в это время уже сгущалась буря. В этот момент начиналась гроза. Пройдет еще 37 глава, а в 38 сам Бог вмешается в процесс. И все же есть еще одна очень важная вещь, которая касается Илиуя. Даже при своем ограниченном, неполном знании Илиуй был хорошим учителем. Илиуй начинает с разговора о том состоянии, в котором находится Иов. Как всякий хороший учитель, Илиуй сначала спускается на уровень ученика, для того, чтобы потом вывести этого ученика туда или на тот уровень, на который надо его вывести. Так учит Христос, между прочим. Никто другой так учить не может. Некоторые удивлялись, почему Христос общается с этими мытарями, с этими грешниками, с этими блудницами. Да вот именно потому, что, чтобы учить их, он сначала должен опуститься на их уровень. Оставаясь Христом, конечно, это неизменно. Но он сначала приходит к ним, а потом уже приводит их к себе. И тут можно даже исправить, не к ним приходит, а к нам. Для того, чтобы нас привести к себе. 37 глава, и опять-таки Иллиуи исходит из того, что Бог неизмеримо выше людей. И, наверное, он также исходит из того, что происходит вокруг. Первый стих. «И от сего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его, и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он гласом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу он говорит, будь на земле. Равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа, от дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Давайте остановимся здесь на минутку. Это поэзия, это настоящая поэзия. Богословский здесь, правда, опять получается, что Бог отделен от человека. Именно поэтому с Богом нельзя говорить по-простому. Но мы с вами уже видели, и мы с вами понимаем, что на самом деле Бога и человека разделяют грех, а не просто расстояние или даже не просто бесконечность. Иллиуи начинает как хороший учитель. Он напускается на уровень Иова, он отвечает на вопросы Иова. А дальше выясняется, что все-таки Иллиуи не может привести Иова к Богу. Именно поэтому в 38 главе сам Бог вторгается в эту историю. Выясняется, кстати, еще одна вещь. Плохой из Иллиуя душепопечитель. Иллиуи кажется, что он все знает. Но в этом кажущемся всезнайстве он говорит совершенно неправильные вещи. Кстати, отчасти именно поэтому я не занимаюсь душепопечительством. Душепопечитель рискует занять место Бога. Именно это произошло с друзьями Иова. Они обращались к нему как бы от имени Бога. Именно это рискует произойти с самим Иовом. Именно это происходит с Иллиуем. Получается, что люди не имеют необходимого знания, но при этом говорят. Часто такое происходит с душепопечителями. Скажу вам, что у всех нас не хватает знания. Порой вот этого знания не хватает. Я хочу пропустить здесь несколько стихов и подойти почти к концу этой главы, потому что здесь перед нами вот эта картина, картина бури, картина грозы. В 22 стихе 36 главы мы с вами уже читали: «Бог высок могуществом своим, и кто такой, как Он, наставник?» То есть Бог отстранен от нас. А в 22 стихе 37 главы он начинает говорить о погоде. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога — страшное великолепие. Зачем говорит об этом Иллиуи? Почему он поднимает эту тему? Скорее всего, потому что гроза перешла в бурю. И эта буря была действительно страшная. Светлая погода — это не свет солнца. Это тот свет, который от молний светит. Когда приходит буря, все разбегаются. В том числе и друзья Иова. Убегает, кстати, и сам Иллиуи. Знаете, с какими словами он убегает? 23 стих. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Вот с этими словами исчезает Илиуй. Это абсолютно правильные слова. Но в картинке Бога, которую рисует Илиуй, не хватает личностности. Это просто Божьего присутствия, Божьего действия. И так все разбежались. Остался один бедный Иов. И к нему обращается Бог. Помните, мы сказали о том, что Илиуй, в общем-то, был неплохим учителем, был хорошим учителем. Он начал правильно, только он не знал, куда привести. Что же делает Бог? Вот Бог не просто хороший, он совершенный учитель. Он приходит к Иову, он начинает там, где находится Иов, и он приводит его на совершенно новый уровень. Бог начинает с природы. Бог начинает с того, что окружает Иова в данный момент. 38 глава. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Бог указывает на бессмысленность слов Иова. Я думаю, это было тяжело слушать. Знаете что? Важно услышать то, что говорит Бог, даже если тяжело. Третий стих. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Почему это приход Бога на уровень Иова? Помните, Иов все хотел задать Богу вопросы. Бог ему как бы говорит, побеседовать — это хорошо. Провести интервью — тоже неплохо. Только беседовать или задавать вопросы буду я. Отвечать будешь ты. И дальше вопросы начинаются. Некоторые из этих вопросов хорошо бы поставить в начало любой книги, любого учебника по геологии. Христианских авторов, нехристианских авторов, неважно. 4 стих. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Есть ученые, которые... И даже не ученые, которые с таким авторитетом рассуждают о том, что было миллиарды лет назад, что хочется задать ровно этот же вопрос. Где был ты, когда все это происходило? Ты видел, как это все было? 5 стих. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? То есть, кто ее измерял? Кто ее отмерял, эту землю? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Творение не было просто тяжелым трудом. Творение было скорее делом радости. Той радости, которой сегодня не хватает в нашей жизни, и той радости, которую мы можем обрести только у Бога. К сожалению, наше время подошло к концу. В следующий раз закончим чтение книги Иова. А пока, друзья, всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.